вас мертвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе детьми гнева, как и прочее. Бог, богатый милостью по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворился Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати своей в благости к нам во Христе Иисусе. Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился, ибо мы его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять. До сего места, пожалуйста, присаживайтесь. Мы продолжаем пребывать в пасхальном контексте. Если в прошлый раз мы с вами говорили о богословии неверия, сегодня мы с вами поговорим о богословии веры. Если вы помните, мы в пасхальной теме говорили о том, что весь мир разделен на две группы людей. Он не всегда выражен очень контрастно, но это истина с точки зрения Бога, что мир делится на две группы. Спасенных и неспасенных, верующих и неверующих. Те люди, которые идут на небеса по вере, благодати, близости Господа. И та группа людей, которые направляются в ад. Это реальность. В прошлый раз мы с вами рассматривали богословие неверия, которое выражалось в таких оттенках, у которых огромный диапазон. Люди, перед которыми выворачивайся наизнанку и доказывая им факт воскресения Иисуса Христа из мертвых, они не поверят. Их ничем не убедить. И вот от самых безобидных позиций, тогда, когда люди могут улыбаться над этой доктриной воскресения, да, потому что никто из нас хотя бы раз в 10 лет, 50 или в 100 лет не встречает таких событий, что на кладбище в процессе церемонии похоронной вдруг кто-то взял и встал из мертвых воскрес, и он какое-то время среди людей обитает. И для этой, или по этой причине люди чувствуют, о, эта доктрина имеет место, потому что моя мама или бабушка рассказывала. А потом вдруг мы оказались бы свидетелями. Но этого не происходит. Уже тысячи лет. Люди смеются над этим. Как так разложившееся тело или бездыханное тело вдруг может взять и подняться? Ха-ха. Другие люди, агностики, да, или те, которые говорят, ну вот, мне это не интересует, я занятен по своим, это группа людей безразличных. И вот градус сопротивления этой доктрине, он возрастает. Есть религиозные лицемеры, которые говорят, что они верят, но они в это не верят. Кстати, апостол Павел, который мы читали сейчас этот отрывок, он сам был одним из представителей, я бы даже сказал, лидером этой группы фарисеев, которые притворно верили в доктрину воскресения. Однако же сам гнал тех, кто открыто благовествовал и проповедовал воскресение из мертвых. Он ненавидел это учение. Он посвятил свою жизнь всему тому, чтобы просто в клочья разрывать этих людей, где бы он только их не нашел. Мы живем в этом мире. Вот в массе своей, да, посмотрите на своих родственников, друзей, знакомых. Все каким-то образом были причастны к пасхальным праздникам. Если они посетили церковь, то, может быть, бабушкам своим дали, которые шли, там, продукты, чтобы там священник осветил, домой покупали разную атрибутику такую, потому что праздник, поздравляли друг друга с этим праздником. Но если бы не спросить, а верите вы в то, что на самом деле будет воскресенье из мертвых, тела восстанут? О, нет, надо кучу убеждений, доказательств или чего-то. Я думаю, что это вот опасная категория людей. Притворного, лицемерного восприятия этой пасхи. Есть предвзятые отношения. Если только когда человек понимает какой-то свой вот взгляд, как мы говорили, Саддукеях, и все. И Христос их убеждал, и Писанием объяснял, и доктринами из Ветхого Завета он их просто наставлял. И ни в какую. И они ненавидели отношения. Было сопротивление, люди сопротивляются, людям не нравится. отказываются об этом, когда говорят. Потому что считают, что это доказывание этой теории. Да, вот зачем вообще об этом говорить? О смерти. И так жизнь печальна. Зачем нам вообще нужна тема смерти? Смерть — это предварительная тема. Конечная тема разговора — это воскресенье из умерших. Вот в чем радость. Со смертью начинается печаль. Или смерть — это то шало, которое поражает всех людей. Вот безжалостный проповедник, который входит в дома людей. И который заставляет всех людей плакать. И к этому явлению, как смерть, невозможно привыкнуть. Сколько бы мы о нем ни слышали, ни размышляли, ни видели в прямом эфире, как умирают люди, невозможно к этому привыкнуть. По одной причине. Бог создал нас для жизни. А мы эту жизнь отсекли от Него. И поэтому мы умираем. И Он пришел и восстановил эту жизнь. Вот почему в этом величайшем празднике Пасхи, воскресения Христа из умерших есть огромная надежда для тех, кто уверует. И, конечно же, самый крайний диапазон восприятия Пасхи — это враждебность. Тогда, когда мы знаем за проповедь о воскресении из умерших, преследовали апостола, сажали в тюрьмы. Многие из них, и многие из наших братьев и сестер, которые жили до нас, и которые сейчас живут только немножечко в каких-то там тысячах километров от нас, в разные направления, преследуют и многих убивают за проповедь Евангелия о Пасхе. Но это факт. Верим мы в это или не верим, Христос воскрес из мертвых. И были свидетели, которые видели Его. И Его свидетельство является, или свидетельство Его воскресения достигло каждого из нас. Об этом богословие апостола Павла в этом отрывке. Я очень люблю это послание, особенно эту главу. Есть в этом опасность, когда ты любишь какие-то тексты Писания больше, чем какие-то другие. Но я думаю, в контексте изучения этой темы, я думаю, что это абсолютно удачная глава, отрывок, который поможет нам увидеть богословие веры. В двух словах немножечко контекст этого самого послания и этого отрывка, где он помещен. В данном случае Павел не говорит доктринально, там вот как-то глубины какие-то касаются, чтобы доказать людям доктрину о воскресении из умерших. Если мы перечитаем все послание от начала до конца, мы увидим, что Павел показывает верующим, как вы уверовали, что с вами произошло, почему вы стали верующими. Вы задавали себе когда-нибудь такой вопрос? Почему я уверовал? Вот жил в этой массе миллиардов людей на земле. И вдруг в этой тьме неверия зажглась какая-то лампочка. Это я, это свет моей жизни. Что произошло? Я что, умнее всех остальных? Или я лучше всех остальных? Или вот что особого произошло внутри меня, что я стал частью благословения, которое имеет радость вечной жизни на небесах? Понимая исторический контекст, когда Павел писал, глухая тьма атеизма, политеизма, язычество, смешение всех этих философских учений, и там появляется церковь. На уровне рабов и господ, на уровне социальной несправедливости, на уровне абсолютно отсутствия какого-то образования, вдруг появляется церковь. В первой главе Павел говорит, причина в Боге, еще от вечности Бог избрал вас на спасение. Где-то в Его планах, в Его сюжете, который Он создал для того, чтобы этот мир вообще начал работать. Кстати, вот этот план Божий был разработан до того, когда появилось время, когда появились ангелы, люди, и когда появилось понятие греха. Уже тогда Бог задумал искупить от греха людей и сделать их частью своего народа и подарить Христу как невесту. Мы не понимаем этого. Как это может быть? Очень сложно для нас. Но Павел берет и приземляется. И во втором главе он показывает, и вас, бывших вот таких-то, и таких-то, и таких-то, того, что произошло. Вот почему вы стали верующими. Не в силу каких-то родословных причин, или я, Павел, вдруг такой вот хороший, там, спикер, тот взял, убедил, вам на пальцах все показал и объяснил, вы уверовали. Возникнет вопрос, Павел, почему ты раньше не веровал? Тебе не нужно было читать Библию с переводом. Ты мог читать Библию на своем родном языке. Ты понимать должен был ее. И ты должен был от Ветхого Завета и по пришествии Христа ясно во всем разобраться. Как Христос помнится Никодиму сказал. Ты учитель Израиля. Ты же учишь людей этим истинам, которые в Ветхом Завете прописаны, что Бог даст новое сердце, даст Дух Свой, пропишет своей рукой внутри эти заповеди и законы. Почему ты живешь примитивно? Павел был одним из них. Я думаю, что он знал Никодима лично, потому что слишком узок круг был влияния. Если Никодим был членом Синедриона, и Павел где-то был около кандидата члена Синедриона, возможно, они были знакомы. Есть одна особенность, которая находится там, в нем. Но давайте мы посмотрим на вот этот процесс, славный процесс исцеления наших душ. Я бы хотел, прежде чем мы вернемся или начнем рассматривать вторую главу, вот послушайте, из первой главы 19-20 стих. «Как безмерно величие могущества Его в нас, верующим, по действию державной силы Его, которой Он воскресил, которым Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых». Вот доктрина. Эта группа людей не видели Христа воскресшего. И Павел говорит, та сила, которая подняла Христа из мертвых, коснулась вас. Та сила, которая исходила из Христа, когда Он еще жил в теле, и когда Он подошел к могиле, где находился Лазарь, и сказал, Лазарь, иди сюда, выходи наружу. Он только сказал слово. И жизнь вернулась, смерть отступила. И этот человек ожил, и снова вернулся к обычной жизни с обычными людьми. Вот Павел проводит параллель. Если мы восхищаемся Богом, который воскресил Христа, этот же самый Бог воздействует сегодня на наши сердца, чтобы воскрешать их из мертвых. Как бы парадоксально ни звучало, но люди физически живые одновременно являются мертвыми. И вот с этого начинает апостол Павел показывать, что произошло с людьми. С 1 по 3 стих мы видим положение человека до уверования. Чтобы ни у кого из нас не было иллюзий, что я вдруг оказался в числе искупленных, избранных, спасенных, принятых Богом, возлюбленных Богом, в силу того, что во мне 80% было чего-то хорошего. Нам свойственно, да, вот сравнивать себя с другими людьми. Но Павел показывает вертикаль, что по отношению к Богу мы мертвы. Так, первый стих говорит нам о положении человека до спасения – это духовная смерть. А я не думаю, что Павел не зря пользуется этими эпитетами и выражениями образными, которые точно передают настоящее состояние души человека. Я долго на этом не буду останавливаться, я просто хочу увидеть эту огромную параллель между бытием и вот то, что Павел говорит. Некоторые люди думают, что христиане сгущают краски, говорят, что все так ужасно, плохо, все так безнадежно, все продолжает существовать. Не мы это придумали. Творец. И те, кто не верят в материалисты, они с этой истиной столкнутся, но это будет слишком поздно. И все эти великие материалисты, которые давным-давно умерли, начиная от ярких таких дарвинистов, да, до последних, которые там еще очаги сопротивления остаются, они убеждаются с этим, что это так. Что мы не исчезаем. Наше внутреннее «я», оно продолжает существовать. И есть духовная смерть. Тогда, когда наше внутреннее «я» находится в человеческом теле, но оно отсечено от Бога, от жизни Его. И вот когда Бог сказал Адаму, если вы смертью умрете, и они согрешили, их не пришла смерть. Они физически не упали. Бог их помиловал. Хотя они должны были моментально умереть физически и духовно. Как мы знаем, что они духовно умерли? Вот один какой-нибудь яркий пример из вот видимой духовной смерти, которая случилась у Адама и Евы. Начали бежать от Бога. Все. Близкие, желанные, каждый день мгновения, которого искали, с утра начинали день и заканчивали с ним, вдруг стал им врагом. Жизнь перестала в них функционировать. Они его возненавидели. Это свойство греха, которое проявляется. Я уже не говорю о плоскости того, что они начали оправдывать сами себя, обвинять друг друга. Это все свойственно. Так вот Павел берет этот тезис. И он говорит, вы некогда бывшие духовно мертвы. И он говорит, в данном случае об абсолюте вас, подразумевая вас, всех, не говорит некоторых из вас. Если в послании к Коринфянам он говорит, что посмотрите, кто вы призваны. Немного из вас благородных, мудрых. Да? Он не говорит, что вы вообще все лузеры, неудачники, поэтому Бог вас выбрал. И все. Не по этим причинам Бог избирает людей. Но здесь он говорит, абсолютно все были духовно мертвы. Вот точно так же, как физическая смерть, мы можем видеть в ней признаки того, что оно бесчувственно. Она не реагирует ни на запахи, ни на звуки, ни на прикосновения, не реагирует на слезы, не реагирует абсолютно ни на что. Но точно так же духовная смерть абсолютно не реагирует на святость, не реагирует на Бога, на Его истину, не реагирует на праведность, не реагирует на благочестие, не реагирует ни на что. Религия лицемерно притворная, она реагирует. Но в центре этого эгоизм. Я. Самоутверждение. Мы в прошлый раз об этом говорили. Можно принять личину какого-то верующего человека и каким-то образом думать, что ты спасен. Но Павел дает точное название определения. Духовная смерть. Причина духовной смерти. Это наше унаследованное от Адама и Евы состояние. Некоторые люди утверждают и говорят, что все абсолютно детки рождаются безгрешными. Это неправда. Все абсолютно маленькие детки рождаются невинными. Невинными по своим делам. Но грешные по своей сути. И вот как только они начинают достигать какого-то уровня, вот это вот маленький желудь неверия вырастает в огромный дуб. Бунта, конфликта и всего того, что мы, родители, передали им в отношении к Богу. Это общее состояние. И мы не должны думать, что может быть какое-то идеальное сообщество, да, где будут рождаться дети, помещать какие-то тепличные условия, влиять на них, спасут их от чего-то ужасного. Мы унаследовали от наших родителей первородный грех. Это причина, по которой все люди-грешники рождаются в духовной смерти. Еще один момент я хотел бы подчеркнуть, говоря об этом, что человек становится грешником не потому, что он делает грехи, а именно из-за того, что он грешник. Он не может делать ничего другого, кроме греха. Природа у него такая. Послушайте, что Христос говорит. Я думаю, что потрясающий текст. Мне кажется, многие из нас должны хотя бы знать ссылку на этот текст и помнить, Иисус сказал им: «Исходящее из человека оскверняет человека, потому что изнутри, из сердца человеческого, исходят злые умыслы, прелюбодеяние, убийство, кражи, лихоимство или жадность, злоба, коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумие». И он снова подчеркивает: все это изнутри исходит и оскверняет человека. Мы не должны обвинять вокруг себя людей и говорить, что мы родились в семье, где родители не веровали в Бога. Или мы жили в таком обществе, где нам с детства не прививали веру в Бога. А не было уроков религии, или там еще чему-то не наставляли. Это все внутри нас. Это все внутри нас. И оно выдает нас, что мы потомки первых грешников. Вот почему Павел говорит: вас, мертвых. Второй, третий стих. Павел показывает, как проявляется или распространяется смрад, вот эта духовная смерть. Три вещи, о которых он говорит. Первое — это жизнь по обычаю мира сего. Я не думаю, что это три какие-то разные классификации. Я думаю, Павел говорит об одном и том же, только о трех разных гранях. Жизнь по обычаю мира сего. Другими словами, все так живут. Все так мыслят, все так поступают. Дух мира этого, он в разный период по-разному себя проявляет. Я маленькую иллюстрацию просто приведу, может быть, полторы иллюстрации. В мое время, да, когда парни не служили в армии, к ним относились: ты в армии не был. Вот. Что-то с тобой не так. Даже больные у меня был одноклассник, он был после тяжелейших переломов в школьном периоде, и он пошел в армию. Я думаю, сам под целью. Мужики должны служить в армии. Дух времени поменялся. Спустя каких-то 15-20 лет, если он был в армии. Пока Бог его не осудил, он будет продолжать делать свое коварство. не свободная. Я сегодня, когда ехали в собрание, я видел такой политический такой прибор, да, где там написано, что я ни от кого не зависим. И вот я не связан ни с какими-то местными кланами, политическими организациями. И это гарантия того, что будет процветание. Смело высказываю. Как минимум, наивно. Он ни от кого не зависим. Но если брать сферу внутренней испорченности, он зависим от многих факторов. Мы все зависим от многих факторов. Сначала от этого мира, который влияет на нас. Обычный его дух времени. И этот князь, наше человеческое естество испорчено в союзе с сатаной. Вот почему этот грешный мир всегда унесен с ним. Вот он подкидывает какие-то развращенные вещи. Но люди это кушают. И вот эта тенденция задавать вопрос, хорошо это для меня, значит я это буду делать. Но никогда в грешном сознании не возникнет вопроса правильно ли. Потому что здесь нет связи с праведностью. И этот мир в тандеме с духом и князем, который влияет на людей и господствует людьми. Это не значит, что все люди держат небеса, небеса живут в людях. Но сатана, он управляет этим неверующим миром. Это истина. Об этом говорит апостол Павел. Если мы в этом сомневаемся, возьмите просто человека, убедите стать верующим человеком. Никогда в жизни он не придет. Нет причин. Потому что жить в этом миру очень комфортно. Это все равно, что человек, все равно, что вот в представлении таком, да, достать рыбу из воды и поместить ее в другие условия, чтобы она почувствовала, что она воспалена в песке себе и сказать, ну это классно. Ее природа абсолютно другая. Мокрая, на глубине и со своими какими-то ценностями. Точно так же прежний будет думать. Я когда уверовал, я прокручивал вот эту очень небольшую границу между тем, где я был и где я стал. Я думал, что со мной происходит? Никогда в жизни не могу поверить, что я буду с этой группой людей, что мне будут нравиться эти песни, что мне будут в воскресенье хотеться идти сюда, слушать там, человека, который выходит за кафедру, читает Библию. Мне так все это раньше казалось таким отсталым, непрогрессивным, далеким, примитивным. И мне нужно было отказаться, или нужно было бы отказаться от всего, чтобы примкнуть к этой группе, жить по их правилам. Никогда. Естественно, никогда. И Павел об этом говорит. Вы были когда-то мертвы. И вот как выглядела ваша смерть. Вы по наклонной этого желтого мира просто были движимы в этом потоке. Вы скользили, вам нравилось. И этот мир управлял вами. И дух этого мира дорогу выстраивал. Для того, чтобы вы разделили вместе с ними участь вечной муки и вечное страдание. И еще один момент, о котором Павел говорит в этом же отрывке. Это жизнь по нашим плотским помыслам и похотям. Есть вещи, которые влияют на нас. И Павел говорит, есть вещи, которые изнутри нас исходят. Это духовная смерть. Кстати говоря, не все грешники одинаковые. Да? Есть отъявленные преступники. Есть обычные домохозяйки, у которых есть детишки, они их воспитывают, заботятся, с материнской любовью вкладываются в их судьбу, в их жизнь. И вот эта простая, обыденная жизнь, ее нельзя назвать какой-то греховной, ужасной. Но вы знаете, у смерти духовно нет степени. Если есть степень греха, да, вот точно так же, как тело, которое 15 минут назад умерло, и тело, которое лежит уже где-то там в озере на дне, да, где там уже все эти обитатели пообкусывали его. Вот, разница между этими телами есть. Согласны? себя так поступают, все так движутся в этом направлении. Я так живу, я часть этого общества, меня все этого мира управляет. И изнутри исходит желание плоти и помысла. Вспомните свою жизнь до обращения. И вы согласитесь с тем, что апостол Павел говорит. Конечно, если вы уверовали в 5 лет или 6 лет, может быть, сложно будет вспомнить, но если вы уверовали уже, будучи зрелым человеком, и был какой-то шлейф очевидных таких падений, грехов, вам будет это заметно. Пришел импульс какой-то в голову. Похоть начинает доминировать внутри. Никакого сопротивления. Один путь для того, чтобы осуществить то, что здесь задумано. Это проявление Духа Господня. Я читаю из этого же послания. Если у вас открыто, переведите на 4 главу. Прочитаем 17 стиха. Павел убеждает своих слушателей, читателей, церковь в Ефесе для того, чтобы убедительно аргументировать эти мысли. Посмотрите, что говорит. Я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы больше не поступали. Можно взять скобочку, как вы раньше поступали. Но перед глазами жила эта группа людей. И вот он говорит, как поступают прочие народы. Опять-таки по суетности ума своего. То есть ум погружен в суету. Нет никакого порядка. Никакой логики, никакого последовательного проявления ума. По суетности своего ума. Будучи помрачены в разуме. То есть Бог выключил свет. Люди во тьме видят только тьму. И на ощупь входят. Помрачены в разуме. Ужасный диагноз, когда-то. И он снова использует это слово «отчуждены от жизни Божьей» по причине их невежества и ожесточения сердца их. И вот как это выражается. Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что делают всякую нечистоту с ненасытимостью. То, что в чьих-то глазах это ужас для духовно мертвых людей, это торжество. И это преимущество, это какие-то стандарты, которые люди выставляют на показ. Теперь давайте обратим внимание на 4-6 стих. Здесь контраст. Контраст, где Павел показывает вот, процесс возрождения или духовного воскрешения того, что происходит внутри человеческого сердца. Если он сначала показал состояние до уверования, вот кем вы были, а теперь посмотрите, что с вами начало происходить и как это было. Вы знаете, читая этот текст, размышляя вообще об этой трансформации личности, вот, я вспомнил самое простое, то, что мы, наверное, на воскресной школе детям рассказывают, и всем их детям, вот эту вот тайну преображения или трансформации, или метаморфозы, да, когда из этого ужасного, уродливого, мохнатого, догадайтесь, чего? А? Гусеницы. Вредная, которая поедает листья. Вдруг появляется грациозная красивая палочка. Абсолютно разная. Медленно ползает. Да? И потом та, которая не ползает, а летает. Мы можем наблюдать за этим. Как это происходит? Мы не знаем. Это Творец делает. Так вот, мы сегодня можем наблюдать, как блудники, пьяницы, воры, разбойники, прелюбодеи, хулиганы, вот, очевидные, тайные, какие угодно, вдруг преображаются, становятся любящими отцами, вот, созидающими семью, любящими жен своих детей, созидающими Царствие Божие. Что это за феномен? Как это может быть? Только его силой, его властью. Для нас это тайна. Но Павел говорит, та же сила, которая воскресила Христа из мертвых, коснувшись вас, сделала то же самое. И вот что он говорит. Посмотрите. Бог. 4 стих. Бог. Он инициатор спасения. она выдает нас, эту часть этой испорченной плоти, которая всегда будет пытаться сопротивляться Богу, всегда будет стремиться обвинять Его в чем-то, в какой-то жестокости или несправедливости по отношению к нам. Читайте эти тексты. Бог богатый милостью, не скупой, не чуть-чуть раздающий по временам каким-то под хорошее его настроение. Бог всегда богатый милостью. Его сущность — это любовь. И ничего, кроме любви. Бог — это есть выражение любви. И эта любовь каким образом выразилась? На кресте. В Сыне своего возлюбленного Агнца Иисуса Христа. Бог богатый милостью. Он любит грешника. Он не любит грехи. Он любит грешника. И в этой своей любви Он проявляет действие. Павел говорит, Бог – причина нашего спасения. И в этом же отрывке он говорит, и Он – осуществитель нашего спасения. То, что сделали люди по отношению к Богу и продолжают делать. Наша бы психика и наш внутренний мир никогда бы этого не выдержал по тех оскорблениям. Если вы когда-либо были в ссоре с кем-то по причине вас самих, вы кого-то оскорбили, оболгали, украли или что-нибудь такое тяжелое сделали, да, чтобы просто с вами перестали общаться. И вам сказали, все, забудь дорогу ко мне, забудь мой номер телефона, адрес, точка. У вас никогда не будет возможности с этим человеком примириться. Никогда. Если только он сам этого не пожелает. Люди оскорбили Бога. Они сказали, ты нам не нужен. Ты создал этот мир, спасибо тебе, закрывай двери, занимайся своими делами, а мы здесь будем царевать. Мы живем, устанавливаем свои стандарты, как мы хотим. И люди так живут. И продолжают жить по обычаю мира сего, по воле князя. И мы знаем эту волю князя, она всегда рождена по Богу. И по нашим собственным похотям. Все. Но Бог богатый милостью. Он инициатор. Он мог бы нас оставить умирать в наших грехах. И реальность, с которой мы столкнулись бы, они просто открывая глаза после физической смерти, мы оказались бы у престола сияющего, где восседает этот судья, мы просто бы еще раз умирали бы, и умирали бы, и умирали бы от страха, от осознания того, что нас ждет. Но Павел и Бог богатый милостью по своей великой любви проявил к нам свою благость и доброту. Не размазал нас, не уничтожил нас, а помиловал нас. Процесс спасения начинается там, в нем. Я не буду сейчас, может быть, говорить о доктрине избрания. Мы об этом говорили, я сейчас не хочу, не планировал об этом говорить. Но это факт. Вот эта часть, с чего я начал и говорил, да, подумайте, почему вы стали верующим человеком. А ваш, допустим, брат или сестра не уверовали. Почему ваши родители не уверовали, если не уверовали? Или, может быть, в семье есть дети не уверовавшие, или жены не уверовали. Вы уверовали, мужчины, а жены нет, или наоборот, жена уверовала, муж не уверовал. Почему? Причина в нем. Он не обязан вообще никого был спасать. Абсолютно. Спасение – это не индульгенция, которую могут заработать люди, приобрести, купить по наследству, унаследовать, да, что это может являться каким-то таким образом он 100% сам себя убеждал в том, что он спасенный человек. И в некоторых посланиях он перечислял и говорил: я, если вы думаете хвалиться какими-то титулами, то посмотрите на мою жизнь. И он один диплом за другим выставляет, или там свои пятерки, пока смотрите, я был лейтенантом, теперь уже там капитан, теперь подполковник, теперь генерал. Все, что я прошел через все пути, все у меня есть. И это давало мне огромное наслаждение или надежду на то, что было на небесах. Но когда Бог коснулся моего сердца, возродил меня и показал настоящую жизнь, я все свои доспехи выкинул на свалку. Ничего не значит. Абсолютно. Вот с такой силой, с таким целеустремленным взглядом благовествует этим людям. Вот осуществление спасения, которое Бог сделал. Давайте посмотрим, вернемся в текст. Пятый стих. И нас, Павел себя причисляет к этой группе людей, мертвых по преступлениям. Первое. Оживотворил. Воскресил с ним, шестой стих. И следующее посадил на небесах. Три вещи, которые происходят с человеком, когда Бог касается его души и его жизни. Первое, он дает жизнь. Мы не можем искусственно вызвать жизнь. Мы не можем хлопнуть в ладоши и сказать: Лазарь, выйди вон, иди сюда. Если вы думаете, что это возможно, провозгласите к мертвому телу на похоронной процессии и скажите вот так вот. Или идите на кладбище и проповедуйте умершим людям. Встаньте, оживите. Не произойдет ничего. Точно так же с нами не происходит. Вот под воздействием проповедника на вас. Если слова Бог не возьмет свои и не захочет вложить их в сердце, никто не оживет. Но Он это сделал по отношению к верующим людям, по отношению к тем, кого Он захотел оживить. Первое, Он дал жизнь. Как мы замечаем, что жизнь вышла? Самое первое, я не хочу вас заставлять мыслить такими стандартами, которые мне представляются, но самое первое, если жизнь была отсечена от Бога, и она приходит в жизнь человека. Бог возрождает, воскрешает его, это же сила. Первое, на что человек обращает внимание, это Бог. Просто внутри все растекается теплом в жизни. Мы начинаем любить Бога. Теперь он не враг наш, он нам нравится, мы любим, мы хотим о нем слышать, думать, мы хотим размышлять, мы хотим читать о нем, мы хотим иметь общение там, где говорят о Боге, потому что сам Бог дал эту жизнь. Понимаете, это не правило религиозной жизни, когда человек пришел, поставил свечечку, или пришел в протестантский храм, постоял, спел там, вот, пожертвовал на миссию или еще куда-то, он ушел и жил свою жизнь. Первое проявление жизни – это любовь к Богу. Абсолютно очевидно становится. Если вы этого не испытывали, а вы понимаете или убеждаете себя тем, чтобы новый человек только лишь потому, что приняли крещение и стали членом церкви, это не показатель новой жизни. Это показатель нового формата отношений друг от других людей. Но показатель новой жизни – это тогда, когда вы всегда любите Бога. Когда вы в обществе среди верующих людей, когда вы в обществе среди неверующих людей, всем очевидно, что вы любите Бога. Он оживил вас. Павел использует очень красивую фразу. Воскресил со Христом. Он оживил со Христом. То есть жизнь вне Христа не может быть. Воскресение вне Христа не может быть. И Павел говорит, что в нем, с ним, в нем, с ним, в нем, с ним, только с ним. Поэтому воскресил нас с ним. Очень похоже по смыслу выражение «дал жизнь». воскреснет. Точно так, как воскрес Христос. И другие верующие. Бог соединит наше тело с нашей личностью. И мы будем жить. Со смертью физической ничего не закончится у нас. Физическая смерть — это славный переход в другое состояние. Есть ли у этого мира надежда? На что люди уповают? Готовятся праздник к празднику, от события к событиям. Вот эти маленькие дозы, которые впрыскивают люди в себя, чтобы чуть-чуть отвлечься от грустной жизни. Она снова вернет их в серый быт, в эту земную суету, где под бременем разных обстоятельств люди будут унывать. У христиан есть огромная надежда. Он воскресил нас с ним. Немножечко непонятно третье, то, что Павел говорит. Посадил с ним на небесах. Как он посадил нас на небесах, если вы сидите на скамейках? Я когда слышал образ такой, я думаю, что это единственное, который объяснит и поможет, чтобы нам долго на эту тему не говорить. Если вы путешествуете, да, вы покупаете билет на самолет, вы себе приобретаете место. Вы уже там сидите. Вы уже там, но еще нет. Да, вы понимаете разницу? Вы еще не в самолете, но ваше место никто не займет. Там написано ваше имя. И даже если вы самый последний зайдете в самолет, ваше место будет свободно, потому что вас уже там посадили. Это посадочное место. Вот точно так же Бог оживил нас, воскресил нас и посадил во Христе на небесах. И тогда, когда мы перейдем порог вечности, мы не окажемся в вечности страданий. Потому что им куплено и приобретено место нам на небесах. Там мы будем с ним. Вот так начинается жизнь. По его воле, по его богатству, милости, любви он дает нам жизнь. Каждому в свое время, каждому своим каким-то способом и путем. Но это невозможно спрятать, это очевидно, это реально, это новая жизнь, абсолютно новое качество жизни. Поймите, братья и сестры, это не просто некое улучшение нас. Вот если ты был пьяницей и курящий какой-то, да, что ты уже там плевался легкими, и он взял и изменил себя, да, и человек перестал пить и курить. Это улучшение личности. Но то, что делает Бог с нами, Он творит в нас новое «Я». Помещает в нас новую жизнь. Свою жизнь. Мы движемся дальше в тексте. Посмотрите на 7 стих. Цель возрождения. Или цель воскрешения. Павел говорит, чтобы явить в грядущих веках преизобильное богатство благости своей. Благости к нам во Христе Иисусе. Благодати своей, благости к нам во Христе Иисусе. Я хотел бы еще 10 стих сюда присоединить. Он смысловой. И Павел говорит, ибо мы его творение созданы во Христе Иисусе. Смотрите, для чего? На добрые дела, которые Бог предназначил вам исполнять. Это расширяет спектр Божьей цели. Спасение не ради спасения. Если бы Он захотел просто нас спасти, Он бы перемещал нас сразу же в Царствие Свое. Но поскольку Он нас оставляет на земле, у Бога есть две цели. Во-первых, явить Свою славу через спасение нас, чтобы многие люди могли видеть. Помните, Павел говорит, вот почему я помиловал. Я самый тяжкий грешник. Я поднимал руку на моего Господа, я гнал его церковь, я ненавидел его церковь. Но я помилован для того, чтобы через меня многие увидели славу Божию, чтобы видели благость его ко мне. это показатели живого сердца. Я хочу подчеркнуть, добрые дела нас не спасают. Но добрые дела являются доказательством того, что мы спасены. И поэтому, если в возрожденном, спасенном, воскрешенном сердце нет добрых дел, вопрос, возрожденный человек. Эти дела должны быть направлены для славы Божьей, для созидания Царства Божия, для умножения Его славы. Несколько мыслей, 8-9 стих. Средства или пути воскрешения или возрождения. Павел их называет благодать и вера. Благодатью мы спасены через веру, и сияние от вас Божий дар. Он убеждает людей, что спасение — это исключительно дар Божий благодати. Я хочу сказать немножечко о вере самой. Если с благодатью, может быть, нам понятно в данном аспекте, что происходит от Бога, 100% это безусловно, это щедрость Его, это доброе расположение. Но что такое вера? Если изобразить веру подобно трубопроводу, по которой движется поток воды. Так вот, вера – это то, через что приходит нам благодать. Но вы знаете, что здесь Павел говорит? И это труба не от вас. Это вера не от вас, Божий дар. Как благодать, так и вера – это Божий дар. И мы снова сталкиваемся с неким парадоксом. И Бог говорит, у вас должна быть вера. И вы должны уверовать в Иисуса Христа. И самый великий грех на земле – это неверие в Иисуса Христа. И круг замыкается тем, что от Него это все исходит. Для того, чтобы никто не хвалился. Представьте, не имея ничего, невозможно предложить Богу ничего. Он нас всем наделил. Он дал нам руку, чтобы в эту руку положить свой дар спасения. Вот это вот средство спасения, через которое приходит ни дела, ни наследство, ни многие другие вещи, о которых мы уже с вами говорили. Но последнее, достаточно кратенько, это результат воскрешения. Что Бог делает со стороны своей, когда Он провозглашает человека или дает человеку жизнь? Бог полностью обнуляет все человеческие грехи, аннулирует абсолютно все, что шлейфом тянулось в жизни человека. Это прощение грехов. Я не буду зачитывать тексты Писания ради сокращения времени, но вы многие тексты Писания знаете. Бог во Христе простил нам все грехи. Следующее. Бог упразднил силу греха. Это немножечко разница между прощением и силой. Прощение – это юридический аспект. То есть все бумаги, которые были против нас составлены, он просто их взял, уничтожил. Это рукописание против нас. Сила греха – это практически. Тогда, когда мне грех тянул, да, вот, к себе за собой, я не мог ему сопротивляться. А подобно животному, просто идешь инстинктивно на этот грех, и ты его с наслаждением делаешь. То вот воскрешенное сердце, Бог просто подсек этот грех и дал этому корню отсыхать потихонечку, умирать, лишить его силы. Теперь, если старый грех приходит в нашу жизнь, импульсы плоти могут возобновить эти чувства по памяти своей. Но у меня есть сила сказать ему «нет». Вот что сделал Бог. Он простил грехи. Даже те, которые еще нас ожидают, мы не хотим их делать, но могут настигнуть нас. Прошлое, настоящее, будущее, во Христе они прощены. И Он лишил силы греха. Теперь хозяин не может приказать, иди и делай это. У меня есть живущий Дух Святой в сердце. Есть молитва, есть сила, есть Писание сказать «нет». Нет. Более того, Бог усыновил нас. Он сделал нас своими детьми. Это очень важная доктрина. Может быть, когда-то подробнее нам нужно будет глубоко об этом говорить. своего Сына Иисуса Христа. Разве могут у нас быть причины для того, что когда-либо Бога? Одного сознания достаточно той истины, что, изменив нас, возродив нас, простив нам все грехи, лишив силы сатаны и греха, и плоти воздействовать на нас, заставляя нас грешить, сделал нас своими наследниками, сыновьями, дочерьми, которых Он очень любит. Теперь второй результат с нашей стороны. С Божьей стороны понятно, радостно. А вот результат измененной жизни с нашей стороны. Я прочитаю Колоссянам 3 глава, 1-2 стиха. Послушайте. Итак, если вы воскресли со Христом, это условие, которое Павел говорит. И если вы говорите, что ваша жизнь это было, то ищите Вышнего или Горнего, где Христос сидит одесную Бога, а Вышний помышляете о неземном. Павел не призывает к тому, чтобы люди забросили все свои бытовые вопросы, дела, чтобы люди перестали за огородом ухаживать или там ремонт в квартире делать, или перестали ходить на работу. Он говорит, все, что вы делаете, делайте с перспективой того, что вы не здесь останетесь жить. Там ваш дом. Любите людей, а не деньги, а не вещи. Пользуйтесь деньгами и вещами, не людьми. Ведите этих людей к Богу, живите для Бога, ради Бога, Его славы. Абсолютно новые стандарты, новая мотивация жизни нового человека. Вот это богословие веры. Тогда, когда наша жизнь будет наполняться Его славой. И в заключение перед молитвой хочу еще один отрывок прочитать. Из Евреям 13 глава, 20 стиха. Бог же мира, воскресший из мертвых, пастыря Отец Великого, кровью завета вечного Господа нашего Иисуса Христа, да усовершит вас во всяком добром деле, исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков. Аминь. Я хочу призвать вас в молитве, чтобы прославили Бога, поклонившись Ему. Отец наш Небесный, Бог славы, Бог великолепия, Бог мудрости, Бог мира, любви, благодати, терпения, Бог всего самого славного, что есть в сердце Твоем, которое Ты явил в Господе нашем Иисусе Христе. Благодарим Тебя за это собрание, в котором мы могли слушать Слово Твое, размышлять об этих славных истинах. Благодарим Тебя за апостола Павла, которого Ты открыл, Господь, настоящее состояние людей, которые живут вне Тебя, которые возносим Тебя достойного всякой чести, всякой хвалы, всякого поклонения нашего Бога, нашего Царя, нашего Искупителя, Отца и Сына, Святого Духа.